Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталий Дымарский сегодня у нас отсутствует. Зато у нас в гостях историк, специалист по истории СС Дмитрий Жуков.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Дмитрий написал книгу «Оккультизм в Третьем Рейхе» и множество статей, посвященных войскам СС и институту СС как таковому. Для начала я напомню нашим слушателям наши телефоны 783-9025 для москвичей, 783-9026 для немосквичей. И смс-сообщение плюс 7-985-970-45-45. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – войска СС. Почему эта тема возникла? Ну, наверное, потому что СС оставила достаточно значительный след в истории Второй мировой, в частности, Великой Отечественной войны. След, скажем так, не самый симпатичный. И, наверное, сегодня мы начнем разговор с Дмитрием. Первый, но далеко не последний, посвященный войскам СС, собственно говоря, с того, как и почему они появились на свет. Потому что ничто не появляется из ниоткуда, и дивизии СС, которые стяжали там достаточно мрачную славу, где-то и когда-то должны были быть созданы. Итак, я думаю, мы вернемся в 30-е годы и начнем с самого начала. Дмитрий.
Ну, тогда уже не в 30-е, а в начало 20-х годов. Прежде всего, надо напомнить о том, что прообразом СС явилось такое подразделение, как штабная стража. Численность ее была всего лишь 30 человек, и с узкоспецифической задачей была охрана партийного руководства, а конкретно будущего нацистского диктатора. При этом надо отметить, что СС или охранные отряды, как переводится немецкое слово «Шутштафель», вовсе не были на тот момент, на момент своего рождения, какой-то уникальной структурой военизированной.
Можно... Ну вот, извините, да. Дмитрий, уже спрашивают, как расшифровывается СС? Шутштафель?
То есть дословно... Охранные отряды.
Стрелковые.
Можно сказать и так, да. Вот можно напомнить о том, что любая маломальски крупная политическая партия в Германии, не только в Германии, но и вообще в Европе, это были такие стандарты политической борьбы того времени, обладала какими-то такими силовыми структурами, военизированными формированиями, состоявшими в основном из бывших фронтовиков. Ну, у коммунистической партии, как известно, это были отряды «Ротфронт», были соответствующие отряды у социал-демократов, и даже демократические партии отнюдь не брезговали тем, чтобы подобные отряды и в своих недрах создавать. А, собственно, охранные отряды, собственно, СС, были сформированы несколько позднее, в апреле 25-го года. Ну и тогда они не носили самостоятельного статуса. Можно напомнить, что вплоть до 1934 года СС входила в состав штурмовых отрядов.
Вот это вот очень интересный момент, на мой взгляд, ведь штурмовыми отрядами командовал РЭМ. А да. Товарища Гиммлера тогда вообще никто не знал, не ведал. Специалист по селекции, агроном, сельскохозяйственник, вот. Теневая фигура на тот период. То есть, как они отпочковались от РЭМа?
Ну вот, фактически, более-менее самостоятельную роль вот эта структура, которая известна нам под аббревиатурой СС, начала постепенно играть вот с января 29-го года, когда шефом или рейхсфюрером СС и стал молодой агроном, 28-летний Генрих Гиммлер, и возглавлявший эту структуру, ставшую впоследствии таким мощным государством в государстве фактически до 1945 года.
Дмитрий, а как же РЭМ-то упустил этот момент, что мальчик вдруг возник из ниоткуда и начинает силу набирать? Наверное, РЭМ-то это не очень нравилось.
Это вопрос о компетенциях. Надо напомнить, что в 20-е годы сама нацистская партия была таким конгломератом иногда совершенно противоборствующих мнений. Ну, естественно, какие-то основные идеологические постулаты у них были, в общем, одни, но в недрах этой структуры, в недрах этой партии существовали вот такие столь разные мнения. Например, тот же РЭМ исповедовал ту точку зрения, что необходимо создать народную армию, то есть, по сути дела, распустить существовавший на то время Рейхсвер, ну и, по большому счету, пойти по пути большевиков, строить вот эту так называемую народную армию с нуля. Да. В то время, как известно, некоторые представители крупных кругов промышленных, в том числе, которые, ну, поспособствовали, скажем так, приходу нацистов к власти, приходу Гитлера к власти, ну, скажем так, вовсе не горели желанием испытать на себе вот, так сказать, удар этих штурмовиков, а самые радикальные из них, надо напомнить, призывали вообще развешать буржуев на фонарях.
Ну да, ну как бы не хотелось повторения русского опыта.
И, собственно, Генрих Гиммлер, ну, отчасти он был, отчасти воплощал интересы вот, так сказать, тех самых кругов. И он также не планировал поначалу создавать какое-то подобие народной армии, а самой главной идеей его было изначально в 29-м уже году превратить вот эту подчиненную ему структуру, как он говорил, в аристократию партии, а с момента прихода нацистов к власти, соответственно, цель изменилась в аристократию государства. По большому счету, вот даже в уставе СС было записано, что СС представляет собой орден нордических мужчин. Это несколько отличалось от тех задач, которые ставил тот же Эрнст Рэм. Потому что, и, собственно говоря, от задач, которые ставила сама нацистская партия. Поскольку известный популистский лозунг был, это создание народного сообщества, или Volksgemeinschaft, в то время как вот
ну, да, в СС... чтобы привлечь как можно больше
людей. Да. А в СС был такой жесткий отбор очень, именно по каким-то расовым критериям, и все это продолжалось вплоть до начала Второй мировой войны. Поэтому и цели, конечно, расходились между руководством штурмовых отрядов и СС.
Дмитрий, ну, тут возникает еще фигура Геринга, который тоже имел отношение к СС на начальном этапе их возникновения. И как он, собственно говоря, оказался неудел, и эта стезя уплыла из его рук. Ведь они же все конкурировали между собой, они все хотели иметь свои мини-империи, мини-армии.
Вот. Геринг, он, ну, скорее имел больше отношения к штурмовым отрядам, ведь он одно время принял самое непосредственное участие в их создании. Что касается СС, ну, можно об этом говорить уже с момента прихода к власти. Да, как он разошелся с этой компанией, ну, можно вспомнить тот же пивной путч. После этого, как известно, Геринг уехал на некоторое время в Швецию.
Ну да, он вот был таким ранен.
Таким вот образом он и оказался несколько неудел. А когда приехал, да, действительно, он имел непосредственное отношение к этому вот будущему государству СС. В частности, возглавлял прусское гестапо, которое с большой неохотой, но пришлось ему передать вот в руки Генриха Гиммлера.
А Гиммлер возник достаточно неожиданно. В общем-то, вначале он был слабый игрок и утвердился как человек, близкий к Гитлеру, после «Ночи длинных ножей». Вот, собственно говоря, вот эту историю, я думаю, надо осветить, потому что это, ну, был такой звездный час для него и для зарождавшихся СС.
Вообще, Гиммлер стал человеком Гитлера еще несколько раньше. Ну, в принципе,
но
действительно...
Но как мелкая фигура.
Да, вообще, поначалу он был даже более того, секретарем Штрассера, то есть противник, по сути дела, гитлеровской линии в нацистской партии. Но потом вот переметнулся на сторону Гитлера. А действительно, его звездный час состоялся во время «Ночи длинных ножей» в 1934 году, поскольку... части подразделения Рейхсвера, тогда еще не Вермахта, а Рейхсвера, было решено по каким-то причинам не привлекать к вот этой расправе над оппозиционной или надуманной оппозиционной, тут действительно еще идут дискуссии, к вот этой расправе, то было решено привлечь тех людей, которые уже зарекомендовали себя как вполне лояльная вооруженная, ну, военизированная сила, то есть вот молодым зарождающимся отрядом СС. Вот, в частности, известно, что самого Эрнста Рема расстрелял лично Теодор Рейке, который возглавлял части «Мертвая голова», которые занимались охраной концентрационных лагерей. Впоследствии он возглавил одноименную дивизию.
Собственно говоря, на тот момент численность СС была намного меньше, чем численность штурмовых отрядов. Но, тем не менее, они управились с ситуацией, действуя достаточно решительно, быстро, хладнокровно и, по сути, обезглавили штурмовиков. То есть, если что-то происходит, значит, это кому-то нужно. В данном случае, я так полагаю, что это было нужно Гитлеру в первую очередь, и, наверное, у него не очень получалось контролировать Рема настолько, насколько ему хотелось бы.
Да, безусловно. Более того, еще раз повторю, что СС стала независимой организацией от штурмовых отрядов именно только после «Ночи длинных ножей». Не только СС, но и такие партийные организации в рамках, опять же, штурмовых отрядов, как там национал-социалистический мод, механизированный корпус, там летный корпус и так далее, и так далее. И Гитлерюген даже тоже входил в состав штурмовых отрядов. Примерно 3,5 человек насчитывала эта армия Рема. 3,5 миллиона, именно, миллиона, 34-й год. Угу. И их действительно порезали, вот, после этой «Ночи длинных ножей», роль штурмовых отрядов резко снизилась, после этого они занимались в основном только допризывной подготовкой молодежи и уже не играли никакой, практически никакой самостоятельной роли. На роль их начальника штаба, руководителя, был избран, ну, Виктор Люц, достаточно такая слабая фигура по сравнению с тем же Гиммлером.
Так, давайте посмотрим вопросы, mm-hmm. которые пришли. Ну, такой вопрос достаточно несерьезный. Для чего и с какой целью члены СС делали себе татуировки, спрашивает Андрей. Ну, что скажете, Дмитрий?
Ну, татуировки делали не они себе, действительно, был такой момент. Видимо, это делалось для... в войсках СС для того, чтобы в условиях боя более продуктивно и быстро опознать группу крови, резус, ну и так далее. То есть именно это было зафиксировано в татуировке в подмышечной области. И, кстати говоря, потом это служило для эсэсовцев недобрую службу, потому что их опознавали как раз по этим татуировкам. Ну, абсолютно, как бы, не все, далеко не все эсэсовцы клеймились подобным образом. Последние дивизии, они уже, там, было не до этого.
Ну да. Вот Александр из села Пудовкино спрашивает, то есть войска СС возглавлял гражданский человек? Ну, имеется в виду Генрих Гиммлер. Ну,
да. Полностью гражданским его назвать нельзя, потому что действительно во время Первой мировой войны он не успел повоевать на фронтах, но тем не менее он закончил пулеметные курсы. В общем, ну, какую-то подготовку он имел. Всегда у него было желание стать военачальником. Он даже возглавлял в конце войны вот эту вот группу армии «Висла». Не очень удачно это вышло.
Очень неудачно.
Да, если сказать так.
Да, если бы Венк возглавлял, то ситуация могла бы немножко быть другой. Расскажите о роли Гейдриха в СС и его конкуренции с Хайне. Ну, Гейдрих, да, фигура такая достаточно известная.
Гейдрих, безусловно, можно напомнить, что Гейдрих... Ну, был такой тоже весьма амбициозный человек, как и Гиммлер, и так же, как и он, хотел расширения для себя каких-то властных полномочий. Ну, сказать, что Гейдрих непосредственно имел отношение к войскам СС, то есть к нашей теме, вряд ли можно. Но, тем не менее, как бы в системе вот этого государства в государстве, этой мощной машины эсэсовской, безусловно, возглавляя РСХА, да, Главное управление имперской безопасности, Гейдрих отхватил себе большой кусок пирога и представлял из себя такую достаточно влиятельную фигуру.
Тут вот, мне кажется, нужно разделить, что называется, мухи отдельно, котлеты отдельно, да. Потому что СС это была колоссальная машина, действительно, да. Вот и РСХ то же самое, и служба разведки, контрразведки, Гейхаймштадтполицай.
И сама полиция, которая тоже полиция, подчинялась, да, пожарные части, да, и так далее. Формально вот. Они тоже подчинялись,
ну, да. И войска СС, о которых мы, собственно говоря, говорим, и которые вот начали зарождаться, собственно говоря, с охраны концлагерей, постепенно преобразуясь, скажем так, партийные элитные части. Потому что известно, что войска СС всегда все получали самое новое, самое лучшее, то, чего вермахту даже и не снилось. Вот Семенов Александр у нас спрашивает: Йозеф Зепп Дитрих и Поль Хаусер, сердце и разум войск СС, так ли это и ваша оценка их роли?
Ну, если мы уже перешли непосредственно к войскам СС, тоже, я думаю, буквально в двух словах, да, следует рассказать о довоенном пути, как бы из чего, собственно, формировались вот эти части, а потом ответить на вопрос Александра. Ну, не совсем, вернее, не только из мертвой головы произошли эти части. Примерно этот процесс был параллельным. В 1933, ну, точнее, формально в 1934 году был образован лейбштандарт Адольфа Гитлера, полк личной охраны, который называли асфальтовые солдаты тогда, потому что он выполнял действительно такие парадные функции. И параллельно с этим действительно были части СС «Мертвая голова». Вот тут, конечно, возникает вопрос, а как мог охранник концлагеря претендовать, ну, на роль такого аристократа и элиты общества вообще. Тут, кстати...
И пользовался очень большой благосклонностью Гитлера, надо сказать.
Да. Видимо, это из-за того, что именно Гиммлеру необходимы были какие-то, ну, военизированные аргументы для того, чтобы вести многоходовые комбинации, так сказать, расширять свою власть. Отнюдь недостаточно было быть просто хорошим организатором. Ну и в итоге, к концу 30-х годов, вот эти вот так называемые части усиления СС, а в последующем и... Лейбштандарт и части «Мертвая голова» и вошли в состав того, что и получило название войск СС. Что касается таких фигур, да, кстати, вот упомянутый Йозеф Зепп Дитрих, командир Лейбштандарта, вот он как раз занимался охраной фюрера, ну, всю свою партийную карьеру, эсэсовскую карьеру. Был ли он... Как?
Сердцем и разумом.
Скажем так, Зепп Дитрих был достаточно характерным командиром для войск СС. Что касается Поуля Хаусера, да, это две такие знаковые фигуры.
Ну, еще Эйки, естественно, Теодор.
Но Эйки чуть-чуть сложнее, потому что у Эйки был все-таки путь именно через охрану концлагерей, то есть такой, ну, явно негативный аспект, и только через это он стал уже командиром дивизии, там, военачальником. Долгое время Эйки там служил в полиции и все прочее. А это все-таки были такие офицеры Первой мировой войны, они были фронтовики.
Старые закалки,
да. Поэтому им было, наверное, в чем-то проще именно создавать войска СС именно как полевые войска. А Эйке, он продолжал, с него никто не снимал функции по вот этой охране концентрационных лагерей. То есть это все-таки разные фигуры.
Но, тем не менее, его мертвая голова оказалась достаточно эффективной воинской частью. Тут, наверное, вполне естественный вопрос Сергея Неклюдова. Какую физическую и психологическую подготовку проходили бойцы СС? Изучали ли они какие-нибудь боевые искусства? Как их вообще готовили? Заранее спасибо. Ну, я думаю, что об этом стоит рассказать, потому что как элитные части, они действительно проходили... Ну, даже если говорить о пехоте, достаточно серьезную боевую подготовку. То есть, расскажете, Дмитрий?
Да, безусловно, подготовка строилась, ну, на основании учебных планов вермахта поначалу, но затем вносились какие-то коррективы. Все это зависело, опять же, от конкретных дивизий. Ну, например, тот же Лейбштандарт, что касается подготовки, ну, большое значение там уделялось, естественно, строевой подготовке. Другие части, там, в том числе и мертвая голова, то есть охрана концлагеря, казалось бы, тем не менее, боевая подготовка там тоже стояла не на последнем месте. Вообще прусская система подготовки, которую наследовали СС, ну, точнее, военнослужащие войск СС, она была, ну, как бы так, во фронтовых условиях она себя вполне оправдывала. Кроме того, не надо забывать, действительно, вот тут упомянуто еще психологическое, ну, проще даже сказать идеологическое, лучше сказать идеологическое, потому что, ну, действительно, промывка мозгов такая, какая была, ну, например, в войсках СС, ну, в вермахте такого ничего подобного практически не было.
Ну, тут надо сказать, что вермахт были беспартийные войска.
Да, безусловно. И сам институт, кстати говоря, национал-социалистического руководства только в ходе войны был создан. Ну, да. А СС все-таки были партийные гвардии, да, так они считались и... В общем, выполняли такие функции. Ну, по крайней мере, долгое время. Ну, то есть подготовка, она действительно была, ну, достаточно на серьезном уровне это происходило.
Ну, надо сказать, что пехотинцы СС проходили подготовку с применением ролевых игр. То есть, как бы, определенные ситуации, возможного развития ситуации на поле боя, боя в городе, боя в деревне, там, на открытой местности или, наоборот, на пересеченной, они отрабатывались заранее на уровне отделений небольших групп. Уровень огневой подготовки тоже был очень высокий. Их не просто учили собирать и разбирать оружие на время, это, естественно, делалось и в вермахте, и в любых других войсках. Все доводилось до автоматизма, вплоть до момента открытия огня, то есть реакция на вспышку со стороны окопов противника и выстрел во вспышку. Вот, поэтому как бы огневая подготовка была очень серьезная. С точки зрения психологии я бы отметил то, что войска СС, особенно у Эйке, они были не только жестоки в отношении противника, но жестокость осуществлялась и в отношении, собственно, солдат, которые служили в войсках СС. Они проходили такую подготовку, что в буквальном смысле им стреляли под ноги, поверх головы. То есть в конечном итоге это вылилось в то, что они перестали бояться убивать и перестали бояться быть убитыми, что приводило зачастую к неоправданным колоссальным жертвам и к определенному куражу на поле боя, когда они демонстрировали, ну, неразумное мужество, хотя достигали очень больших результатов, как во время, допустим, Демянского котла, где дивизия Эйки была, по-моему, выкашена как минимум дважды в течение боев практически полностью. Вот. Если говорить о танкистах, то норматив выстрела у экипажа танка «Тигр» Т-6 составлял 12 выстрелов в минуту, то есть каждые 5 секунд они посылали прицельный выстрел. Ну, это говорит о многом, я думаю, здесь можно не комментировать. Вот еще вопрос, Дмитрий. А Феликс Штайнер? Да, забыли.
Ну, тут можно действительно очень многих вспомнить. Ну, я не знаю, стоит ли останавливаться так подробно на всех персоналиях.
Ну, просто два слова.
Ну, по поводу Штайнера можно сказать, что, он возглавлял такое, это уже объединение, получается, армейская группа, по сути дела, это уже отдельная армия получается. То есть настолько крупное объединение уже в конце войны возглавляли эсэсовские командиры. Это не просто так, конечно, делалось. Сравнить это, кстати, можно с тем, что было в Советском Союзе, это войска НКВД. У них тоже была отдельная 70-я армия, которая была полностью передана в состав Красной Армии. Ну вот, и в СС, соответственно, были такие фигуры, которые были способны командовать не только соединениями, не только частями и подразделениями, но и уже объединениями войск. Тоже, да, говорит о чем-то.
Ну, ко всему прочему, наверное, надо сказать, что на начальном этапе Второй мировой войны в Польше, да и во Франции, войска СС понесли очень большие потери. Вот с чем это было связано?
Ну, именно вот с тем, что мы говорили выше, это их фанатичная подготовка, хотя и хорошая подготовка, но их фанатизм, То есть стремление решить задачу, боевую поставленную задачу любой ценой, именно к таким жертвам приводило. Кроме того, не надо забывать о том, что между командованием частей, соединений, вообще руководством войск СС и командованием вермахта существовала определенная, ну, мягко скажем, даже вражда и неприязнь. Поэтому зачастую армейские командиры в оперативном подчинении, войска СС находились в оперативном подчинении командования вермахта, очень часто затыкали, не то что даже затыкали дыры или бреши в... там, либо в обороне, там где-то еще, либо наоборот бросали в наступление, в первую очередь, эсэсовские части. Это тоже имело, так сказать, последствием вот эти вот очень высокие потери среди военнослужащих войск СС.
Ну, я думаю, что нужно еще остановиться на такой вещи, как катехизис войск СС, потому что это и идеологический документ, и определенная патриотическая мистика, скажем так. И вот, когда я его читал, я обратил внимание на пункт, что ты должен быть безжалостен в бою, но в то же время благороден к врагу. Вот как бы насчет благородства в отношении врага, применительно к войскам СС, говорить как-то достаточно сложно, скажем так. Потому что примеров совершенно противоположных достаточно много. Вот спрашивает у нас слушатель, назовите самые бесчеловечные операции СС, которые известны на сегодняшний день. Какие подразделения в СССР можно назвать аналогом СС? Ну, это войска НКВД, я думаю.
Да, но тут тоже все с определенными нюансами. По поводу катехизиса, два слова буквально, да. Что документы такого рода, они тоже составлялись с учетом определенного идеологического, психологического воздействия. И не секрет, вот уже было упомянуто о том, что Гиммлер стремился создать некое подобие ордена. Известно, что он ориентировался при создании такой вот орденской структуры на Тевтонский орден. Поэтому все подобные вот пункты по поводу честности, ну, жесткости ко врагу, тоже формально наследовали вот эту рыцарскую этику. Так ли это было на самом деле или нет? Ну, вот продолжаем ответ на вопрос. Что касается конкретных частей, подразделений войск, которые были участниками, соучастниками преступлений, действительно, самые первые, так сказать, акции, ну, такого вот в таком негативном аспекте, где военнослужащие войск СС выступили, это была вот польская кампания, где целых три полка, созданных из числа, набранных из числа как раз-таки, да, мертвой головы, приняли участие в основном в акциях антиеврейского характера. В последующем, с начала войны против Советского Союза, было сформировано специально для этих функций 1-я и 2-я моторизованные бригады СС и кавалерийская бригада СС. Вот она стала впоследствии дивизией кавалерийской, ее вот командиром был Флориан Гейер, имеется в виду, командиром был Фейгеляйн. Вот. Эта тематика, она, действительно, долгое время она как бы не рассматривалась специалистами. Ну, на данный момент в России, не только за рубежом, но и в России появились такие молодые исследователи. Вот, ну, можно наших слушателей отослать, например, к такому имени, как Иван Ковтун. Это молодой историк, ну, который разрабатывает эту тему, и он на эти вопросы прекрасно отвечает. И в последующем, кстати, если продолжать эту тему, можно назвать вот такое соединение, как бригада Дирлевангера, ставшая потом дивизией, были и ряд других. Но, опять же, тут возникает вопрос о мере соучастия, и, ну, были ли абсолютно все военнослужащие войск СС головорезами и убийцами. Были же целые соединения СС, которые, ну, практически не участвовали в акциях такого плана, либо, если и были замешаны в военных, воинских преступлениях и преступлениях против мирного населения, то, ну, наверное, не в большей даже степени, чем военнослужащие, ну, регулярной армии, вот, вермахта имеется в виду, и там других даже противоборствующих стран, потому что, ну, война, она все-таки есть война, и такие факты негативные, они всегда имеют место.
Вот Рустам Гизатуллин спрашивает у нас, Расскажите, пожалуйста, о деятельности Айнзацгрупп. В фильме «Судьба человека», после того, как герой картины вместе с другими военными попал в плен, была показана картина того, как офицер определял тех, кого следует расстрелять – цыгане, евреи, комиссары. Был ли этот офицер членом Айнзацгруппы? Вообще, что такое Айнзацгруппы и какое отношение они имели к СС, если имели?
Айнзацгруппы, безусловно, имели отношение к СС, но вот к войскам СС они не совсем имели отношение. Ну, это каратель, ну, чтобы было проще, это карательные формирования, которые
проводили вот эти вот, линию.
Ну, не идеологическую, тут они проводили самую практическую линию. Ну, руководствуясь, естественно, вот этими идеологическими какими-то установками, вот весь список, да, вот этих вот так называемых, да, врагов Рейха, да, там, он, ну, хотя и варьировался, то есть там вот разные составляющие были, там, например, исчезли большевики на короткий период, когда вот пакт Молотова-Риббентропа был подписан. Ну, всегда там были вот, скажем, евреи. И как раз Айнзацгруппы в основном этим занимались. Но еще раз говорю, что никакого отношения, ну, вернее, непосредственного отношения к войскам СС они не имели. Они... Ну, личный состав мог привлекаться, мог набираться из числа войсковых соединений, частей, подразделений войск СС, но сами они непосредственно не были военнослужащими, их возглавляли, вернее, действующими военнослужащими войск СС, скажем так, возглавляли их члены аппарата эсэсовского, очень часто люди с какими-то даже докторскими или профессорскими степенями. Это нужно было, наверное, Гиммлеру для того, чтобы, ну, связать, что ли, какой-то круговой порукой вот своих ближайших подчиненных, которые вот занимали такие высокие посты.
Ну, тут, наверное, надо еще рассказать о мистики и исторической мифологии, которая так привлекала Гиммлера и который всячески вводил это применительно ко всем структурам СС. Замок Вевельсбург. Вот опять же, кто-то из слушателей спрашивает относительно рунических символов, угу, почему вот именно эти руны были использованы. Вот, о расовых требованиях применительно к членам войск СС. Вот такие вот вопросы.
Ну, по поводу мистики сразу надо, наверное, сказать, что подавляющее большинство того, что, ну, написано и пишется на тему так называемого оккультного рейха или оккультизма и мистики, ну, да, применительно к войскам СС, это, в общем-то, инсинуации сплошные. Тут можно вспомнить, ну, незабвенный труд Луи Павеля и Жака Бержье «Утро магов», и в основном все, что пишется в последующем и зарубежными, и отечественными авторами, это списано у них. С, ну, небольшими вариациями. Mm-hmm. Есть ряд работ, которые более объективно на эту тему написаны. Ну, опять же, из отечественных авторов можно назвать фамилию Васильченко. Из зарубежных достаточно неплохо эту тему развил тот же Николас Гудрик Кларк, который также неоднократно издавался в России. Действительно, Генрих Гиммлер испытывал интерес к каким-то таким моментам в плане, значит, ну, какой-то традиционной германской религии, вот культ Вотана, вот эта руническая символика. Это делалось, видимо, с целью того, что, ну, любому замкнутому ордену, а именно нужны, он так планировал, корни, какие-то исторические корни. И тут эсэсовцы, точнее, руководство СС пошли по такому двойному пути. С одной стороны, действительно, они пытались вот развить эту германо-скандинавскую линию, которая вот и нашла отражение в рунах, в названиях каких-то дивизий. С другой стороны, они также ориентировались и на какие-то там христианские вполне орденские образцы, вот тот же Тевтонский орден. Значит, со временем, конечно, это все нивелировалось уже в ходе войны, и тоже вот кольцо СС знаменитое, вот его разработал Карл Мария Виллигут, это, ну, достаточно такая личность, которую можно назвать просто проходимцем, а таких людей поначалу Гиммлер действительно привлекал. Но тут вышел интересный момент, что достаточно значительное количество из этих людей просто-напросто оказались не вполне лояльными к самому Гиммлеру, и пытались они проводить какие-то свои игры, и это не ушло от взгляда рейхсфюрера, и пришлось ему с ними расстаться. В частности, тот же Карл Мария Виллигут, ну, был просто отправлен в почетную отставку. А что касается ритуалов вот такого рода, то если они и были, то, опять же, с началом войны это все ушло в прошлое, просто стало не до того. Хотя какие-то аналоги все равно проводились.
Дмитрий, а сколько в общей сложности было дивизии СС на момент нападения на Советский Союз?
На
наших границах, я имею в виду.
На наших границах, значит, было задействовано лейбштандарт Адольф Гитлер, но, в принципе, он тогда еще не вполне получил статус дивизии. Ну, фактически, можно сказать, назвать лейбштандарт дивизии. Значит,
мертвая голова.
Мертвая голова, названная Райх. И «Викинг», которая была создана в 1940 году. Вот четыре дивизии.
В дальнейшем танковая. Сначала механизированная, если мне не изменяет память, потом танковая.
Да.
То есть на начало войны мощных танковых соединений, вооруженных, естественно, «Тиграми» и «Пантерами», быть не могло. Это все
не могло,
появилось,
конечно,
не раньше 1943 года.
Да.
То есть в основном это были пехотные части.
Пехотные, либо моторизованные, ну, в той или менее слабые, или более сильно, да.
И на начальном этапе войны ничем особо выдающимся они себя как бы не отметили. Ну, по крайней мере, скажем, до того, как не начали возникать критические ситуации, когда,
да,
как вы сказали, находившиеся в оперативном подчинении генералов вермахта, они оказывались как затычка в бочке.
Да.
А в общей сложности сколько было всего сформировано дивизий?
Вообще, к концу войны было сформировано свыше 40 дивизий. Ну, некоторые дивизии так и не были, собственно говоря, полностью сформированы. Уже последние дивизии набирались, ну, вообще из последних там остатков сил, там, такие как Нибелунги, можно вспомнить, но это практически дивизиями не были. Некоторые дивизии расформировывались в годы войны, вот 29-я русская дивизия просуществовала всего лишь 3 месяца, потом ее номер 29-й был передан итальянцам, вот, то есть все это варьировалось, ну, примерно к 40, ну, вернее так, к 35 вот приближалось, если фактически говорить, а... Ну, по счету было больше 40.
При этом они были, естественно, лучше всех экипированы. Они
тоже далеко не всегда, потому что если касаться дивизий, которые были сформированы уже со второго периода войны, то там...
Понятно. Я имею в виду...
Самые первые дивизии классические, что называется, конечно, экипировались очень неплохо.
Тут я хочу еще один момент вспомнить. Это взаимоотношения офицеров и солдат в дивизиях СС, в отличие от вермахта. То есть... Вне ведения боевых действий и вне учений офицера солдаты называли «камарад». То есть,
и обращались друг к другу на «ты», что для вермахта
было совершенно неприемлемо.
С его аристократическими традициями прусскими.
Ну, как бы при всем при том, в вермахте подготовка была тоже очень хорошая,
да,
но с точки зрения психологии, как бы доверия и... близости к своему командиру, наверное, подобная практика тоже имела определенную роль. То есть вот начался бой, он становится там, условно говоря, гером-капитаном. Вне боя, когда они сидят, а надо сказать, что в войсках СС и в вермахте офицеры и солдаты столовались одинаково, то есть как бы офицерских столовых у них не было.
Да.
То есть эсэсовский офицер ел из котелка то же самое, что ел рядовой из его взвода, роты или батальона. Вот, что тоже, в общем, определенное психологическое воздействие, наверное, имело.
Да, вот. Нам задавали вопрос по поводу, можно ли сравнить СС и НКВД,
да,
и
НКВД.
В каком плане можно сравнить. Тут действительно можно поразмышлять на эту тему. Ну, ведь войска НКВД в годы войны тоже не были однородным чем-то. Были, например, конвойные войска, оперативные войска, войска по охране железнодорожных сооружений и так далее, очень много было этих формирований.
Ну так же, как пожарные в составе СС.
Да, ну действительно, вот те же конвойные войска можно вполне сравнить с частями «Мертвая голова», а, скажем, оперативные части, ну, вот с обычными соединениями войск СС, там же оперативные части, они тоже воевали НКВД, войск НКВД на фронтах,
да,
с противником.
Да. Вот на начальном этапе, учитывая, что Гиммлер был селекционер, курочек, кроликов любил скрещивать. Решил скрещивать немцев, чтобы вывести особую породу арийской расы, то есть белокурую бестию, как у нас говорили, супер-пупер, голубоглазый, двухметрового роста, великолепный красавец. Но после того, как началась война на Восточном фронте, идея селекционирования, она как-то отошла на второй план. Вот спрашивают у нас расовые требования: калмыки, турки, мусульмане, казаки. Кто еще? По сути, появилось огромное количество национальных частей.
Общий процент иностранцев в войсках СС приближался к 40, ну, 37, если быть это, более точным.
Это к какому времени? Году к 44-му?
А, да, это уже к концу войны. Опять же, это обуславливалось тем, что вермахт отнюдь не желал делиться с войсками СС личным составом, и Гиммлеру просто не оставалось ничего больше, как вербовать добровольцев для своей армии в зарубежных государствах. И действительно, если первое время набирались, так сказать, представители нордических народов, то есть датчане, голландцы, то чем ближе было середина и конец войны, тем требования вот в этом плане становились менее жесткими. Действительно, было вот мусульманское целое соединение из советских мусульман в составе СС, плюс две дивизии, вернее, не две, а три, это Ханшар, Скандебек и Кама из мусульман, то есть это Албания и Хорватия, две дивизии. Надо сказать, что мусульмане, они не совсем оправдали надежд, может быть, которые Гиммлер на них возлагал. Он думал, что в силу того, что ислам обещает павшему воину
неминуемый рай.
Да. Но вот эти формирования, они в основном все-таки были задействованы в антипартизанских действиях и были потом расформированы. Что касается других народов, ну, вот казаки упомянуты. Действительно, тут можно вспомнить 15-й казачий кавалерийский корпус, который был включен в СС. Вообще, все иностранные добровольцы, которые до этого и принадлежали и вермахту, Гиммлер рано или поздно он добился того, что они все тоже подчинялись ему. Ну, плюс существовали еще дивизии из советских граждан, такие как 29-я упомянутая русская, 30-я русская,
да,
или она же первая белорусская. Да, 14-я Галичина, вот, разгромленная под Бородами, и ряд других.
Да, печально известный Каминский, про которого нас спрашивали.
Вот Каминский как раз и командовал 29-й дивизией, вот, которая подавляла Варшавское восстание в 44-м году.
Да, вот у нас слушатель Сердюк Владимир спрашивает: скажите, откуда у восточных частей СС такая ненависть по отношению к славянам? Даже больше, чем у немецких, вот применительно к дивизии Каминского.
Имеются в виду поляки, да?
Ну да.
Да, тут действительно дивизия 29-я и дивизия Дерливангера, также упомянутые, тоже там было много русских, украинских и белорусских добровольцев, они, ну, с негативной точки зрения отличились в Варшаве. Видимо, это обуславилось тем, что им было уже вообще нечего терять, и переходить на сторону
никто
восставших,
бы
никто бы их не принял, и в любом случае, ну, их финал был бы печальным, поэтому им оставалось только уже идти до конца. Да.
У нас есть еще несколько минут, есть телефонные звонки? Возьмите наушники. Слушаем вас, добрый вечер. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь.
Сам Андрей из Москвы.
Здравствуйте.
А вы не хотели провести аналогию между серыми штурмовиками Рэма и нашими?
Спасибо. Вы поняли?
Не вполне понятно, да, что подразумевалось под серыми штурмовиками Рэма.
И нашими.
И что значит «да, наши»?
Да. Есть еще звонки? Слушаем. Алло. 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 Алло, видимо, вы близко к приемнику.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь.
Добрый вечер. Владимир, город Тверь.
Да, здравствуйте, Владимир. Давно вас не слышали. Что вы хотели спросить?
Я постоянно вас слушаю.
Да, да.
И иногда не дозваниваюсь.
Угу. А что вы хотели спросить?
Я хотел бы уточнить вот такой вопрос. Это ведь правда, что Нюрнбергский трибунал войска СС объявил преступными.
Да, совершенно верно.
Абсолютно точно. То есть и не просто организация СС, а все войска.
А он как раз все войска. Вернее, все СС.
Вермахт не был объявлен преступной организацией, потому что это была
диспарсия. А в том числе и войска СС. Ну, тут действительно может быть вот эта формула о том, что абсолютно все члены там и военнослужащие являлись военными преступниками, она, может быть, и нуждается в корректировке, потому что, ну, те же пожарные, да, которые тоже подчинялись Гиммлеру, и, ну, формально они все равно входили в СС.
Ну, да.
Ну, то есть так.
Да, есть еще звонки. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Владислав. Меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Ну, вот вы коснулись РСХ. Скажите, пожалуйста, а вот почему вообще был разжален Рудольф Дильс, это вот шестое управление, Шелленберг, и отправили на Восточный фронт? И скажите, пожалуйста, а вот почему все-таки Мюллер был все-таки принят в партию только в 1939 году? Хотя гестапо, он уже, по-моему, несколько лет уже управлял.
Спасибо.
Что касается Мюллера, то действительно он был принят в партию очень поздно. Видимо, это обуславливалось тем, что в годы Веймарской Германии он
был на стороне Веймарской.
На стороне Веймарской Германии и подавлял тех же нацистов, точно так же, как и коммунистов, скажем. И, видимо, это ему не смогли с одной стороны простить, а с другой стороны, ну, как все-таки, значит, чиновник, прусский чиновник, который был профессионалом, его не стали увольнять и репрессировать. Это что касается Мюллера. Что касается разжалован, насколько я помню, был в РСХ Йост. По поводу... Какая там фамилия звучала? Ну, по-моему, это касалось Йоста. Его действительно отправили на Восточный фронт, едва ли не рядовым. Ну, такие ситуации действительно имели место, потому что даже в недрах такой мощной структуры, как СС, всегда находились какие-то вольнодумцы.
Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, после покушения в 44-м году Штауфенберга, отправленных на Восточный фронт деятелей было достаточно много,
да.
Поскольку они недостаточно хорошо выполнили свои служебные обязанности. Вот. Есть еще звонки? Слушаем вас. Алло. Алло. Да.
Это опять Владимир из Твери.
Да-да.
Я не задал последний вопрос.
Да-да, слушаем вас.
Вот конкретно в продолжение.
Угу.
О том, что если СС объявлена преступной организацией, то каким образом те шествия в Прибалтике легионов СС не подвергаются вообще никакому...
Никакой оценки вы имеете?
Да, безусловно, никакой оценки не подвергаются. Это преступная организация, и люди гордятся своей принадлежностью к региону СС.
Спасибо. Хороший вопрос и очень в тему. Что скажете, Дмитрий?
Да, по поводу
вот
Прибалтики.
Вот еще Иван из Москвы спрашивает, чем прославились прибалтийские части СС?
Ну, не знаю, чем они уже прославились, можно ли говорить там о славе, но они тоже принимали участие, в основном это были какие-то антипартизанские действия. Что касается вот этой темы с Прибалтикой, она действительно сейчас настолько ангажирована, что, может быть, не хотелось лишний раз будоражить аудиторию. Единственное, можно... задать риторический вопрос, можно ли идти против одного тоталитарного государства, пользуясь поддержкой второго. Это вопрос нужно задать властям Прибалтики.
Ну, да. Спасибо, Дмитрий. На этом мы заканчиваем нашу часть программы. А сейчас, как всегда, эпизод Елены Сьяновой. Мы прощаемся с вами на неделю.
В
1920 году путчисты во главе с Капом, Эрхардом и Людендорфом сумели занять Берлин, выгнать оттуда действующего президента, образовать свое правительство и продержаться неделю. В 1923 году нацисты во главе с Гитлером смогли только пошуметь в течение суток и быстро были распиханы по тюрьмам, госпиталям и моргам. И все же первый путч провалился, потому что против него на едином вздохе поднялся народ, рабочие, увидевшие в каповцах смертельных врагов. А вот в нацистах немецкие рабочие врагов не разглядели. Бросив лозунг «Социализм без гражданской войны», Гитлер многих сумел обмануть. Поразительно точное объяснение этому дал Эрнст Тельман, который еще в январе 1924 года писал: «У Германии появился смертельный враг, его имя – национал-социализм. Он одет в рабочую робу и говорит корявым языком улиц. Он прост, сердечен, в меру сентиментален, в меру суров. Он романтичен и прагматичен, он истинный немец. Только что перед всем миром, – продолжает Тельман, – была разыграна трагедия русской гражданской войны. Но господин Гитлер обещает бескровный социализм, немецкий бескровный социализм. А такой штуки у нас еще не пробовали. Скажу вам так, товарищи, если такой социализм возможен, то лишь в будущем. А пока я скажу вам, что произойдет. Социализм господина Гитлера не будет бескровным. И немецкая кровь прольется на фронтах новой мировой бойни». Суд над путчистами начался в феврале 1924 года. Судьи настолько симпатизировали обвиняемым, с таким вниманием выслушивали длиннющие монологи Гитлера, так откровенно хихикали над его ироническими замечаниями по ходу разбирательства и вынесли такие мягонькие приговоры, что подытожу весь этот фарс словами журналиста из «Таймс». Этот суд во всяком случае доказал, что заговор против германского государства не считается в Баварии серьезным преступлением. 1 апреля был вынесен приговор. Людендорф оправдать, Рему 15 месяцев и отпустить под залог, Гитлеру еще троим по 5 лет, но сразу намекнули, меньше чем через год выпустят. Гесс, который вернулся из Австрии и сдался властям, получил 1.5 года. Суд выполнил его просьбу отправить в крепость Ландсберг, где уже отбывал срок Гитлер. И удивительное дело, ни один из тех министров, над которыми он от души поиздевался, угрожая повешением на деревьях, не дал против него ни одного показания. Крепость Ландсберг представляла собой несколько больших старинных зданий, окруженных садом. Как Гитлер с компанией в ней устроились? Послушаем Гесса. «Итак, я здесь устроился вполне счастливо», — пишет он матери 16 мая. «Отдельные комнаты с хорошей мебелью, отдельные ванные комнаты с современным оборудованием. Отношение персонала почтительное. Гулять, купаться в озере, сколько душе угодно. Любые книги, любые посетители, прекрасное вино. Плюс к этому время для учебы и милый вид из окна». Но счастье Гесса было, конечно, не в этом, а в том, что, как он пишет дальше, «я могу каждый день проводить с этим замечательным парнем Адольфом Гитлером». Кстати сказать, эти строчки почему-то постоянно вводят некоторых исследователей в искушение приписать Гитлеру и Гессу гомосексуальные отношения. Немецких историков с этой версией просто не своротить. Может быть, они все никак не доберутся до тюремных архивов, где в одной из книг записи посетителей сказано о нескольких визитах к Гессу его невесты, студентки Мюнхенского университета Эльзы Прёль, один из которых длился 2 суток. Почему так долго? А по медицинским показаниям, то есть в связи с психической угнетенностью заключенного Рудольфа Гесса. Чтобы уж совсем прояснить дело, скажу, что результатом этих визитов стала беременность Эльзы. От ребенка она избавилась, и оба были за это наказаны и смогли родить сына только в 1937 году. Гесса часто навещал и Карл Хаусхофер. Гесс буквально насиловал своего учителя разговорами об Адольфе. Но Хаусхофер никак не расставался со своим скепсисом по поводу Бонапарта из пивной. И однажды сказал Гессу и Грегору Штрассеру такую фразу: «Ваш друг никогда не произведет впечатление на маломальски образованных людей, пока не возьмется за перо». Идея усадить Адольфа за письменный стол особенно понравилась Штрассеру, которого Гитлер донимал бесконечными речами. Штрассер предложил ему написать мемуары и даже придумал для них название «4,5 года борьбы против лжи, глупости и трусости». Из комнаты Гитлера вынесли 2 кресла и поставили вместо них письменный стол. Гитлер усадил за него Эмиля Морриса, а сам продолжал произносить монологи, которые теперь Моррис записывал. Некоторые записи Гесс трепетом показал Хаусхоферу. А тот неожиданно отнесся доброжелательно, даже сам переписал несколько абзацев, чтобы продемонстрировать образец нужного стиля. Гесс взялся редактировать. В общем, дело пошло.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.